Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Исламисты протестуют против США. Наблюдатели рассказали о нарушениях в ходе предвыборной гонки в Украине. За островным спором между КНР и Японией могут стоять внутренние причины. Американские консульства в Египте, Тунисе и Ливии подверглись атакам. Тем временем США выражают негодование по поводу убийства американского консула в Бенгази.
В четверг утром в столице Египта напротив посольства США по-прежнему были сотни разъяренных людей. Уже несколько дней они продолжают протестовать против фильма с нападками на пророка Мухаммеда, который вышел в Америке в годовщину теракта 11 сентября. Днем ранее протестующие в Каире забрались на здание дипмиссии, сорвали американский флаг и сожгли его. Протесты охватили также и другие ближневосточные страны. В Тунисе протестующие также выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли флаг США. Наиболее трагичная ситуация сложилась в столице Ливии. В ночь со вторника на среду в разгар протестов на консульство США в Бенгази напала группа боевиков. Был убит американский консул Кристофер Стивенс, несколько американцев, работавших в дипмиссии, а также охранники-ливийцы. Власти США резко осудили этот инцидент. По мнению Белого дома, атака, вероятнее всего, была спланирована заранее, и за ней стоит Аль-Каида. Президент США Барак Обама в своем обращении назвал атаку «шокирующей» и пообещал, что виновные будут преданы суду. Впрочем, он также отметил, что инцидент не пошатнет отношения между Вашингтоном и новым ливийским правительством. В четверг в память о погибших дипломатах флаги приспустили посольства США в Индонезии, Японии, Южной Корее и Китае.
Между тем продолжают поступать данные о протестах и из других ближневосточных стран. Так, в четверг флаг США жгли в Йемене, а также в нескольких городах Ирака. Тем временем в Каталонии требуют независимости от Испании. Во вторник столицу региона охватила мирная, но масштабная манифестация. По данным местной полиции, на улице Барселоны вышло 1,5 миллиона человек.
Около 1,5 миллионов человек вышли 11 сентября на улицы каталонской столицы Барселоны. Ежегодно в этот день здесь празднуют Национальный день Каталонии, но такая масштабная демонстрация проходит впервые. В этом году ее участники вышли с требованием независимости от Испании, выдвинув лозунг «Каталония – новое государство Европы». Эта автономная область считается самым развитым регионом Испании. Здесь проживает 15% всего населения страны, которая при этом производит 20% валового национального продукта. Однако в результате сильнейшего финансового кризиса начался резкий спад в экономике, регион охватила безработица. Каталонцы жалуются, что выплачивают в бюджет Испании намного больше денег, чем получают из него. Они требуют от Мадрида пересмотреть налоговое соглашение. При этом часть манифестантов охвачена решительными националистическими настроениями. Опрос, проведенный региональным правительством в июле, показал, что более половины населения Каталонии желает независимости.
Мы требуем независимости для нашей нации. Мы очень гордимся тем, что мы каталонцы и хотим быть свободными от Испании.
Испания обманывает нас. Они забрали наш язык, и теперь они хотят отобрать у нас все. Да здравствует независимость Каталонии! Мы отличаемся от Испании. У нас другая культура, другой язык. И мы любим Каталонию и свободу.
Экономисты подсчитали, что Каталония выплачивает налогов на 12 миллиардов евро больше, чем получает от Мадрида обратно. И хотя уровень безработицы среди каталонцев на 2% ниже, чем по Испании в целом, но регион серьезно пострадал в результате долгового кризиса, и местные власти не могут оплачивать собственные счета. В 2010 году Каталония оказалась в числе первых из 17 автономных областей Испании, где правительство страны начало проводить программу по сокращению бюджета. Это повлекло за собой отрицательную реакцию местных жителей.
28 октября в Украине пройдут парламентские выборы. Тем временем международные наблюдатели уже говорят о нарушениях в ходе предвыборной гонки. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Избирательная кампания в Украине проходит с нарушениями. Об этом говорится в промежуточном отчете Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ЭНЕМА. В частности, кандидаты в народные депутаты злоупотребляют административным ресурсом.
Часто проекты местной власти, которые были профинансированы из государственного бюджета, были представлены как личные достижения кандидатов или инициатива политических партий, например, строительство дорог или сооружение зданий.
Такие случаи были зафиксированы в разных регионах Украины при поддержке кандидатов от пропрезидентской партии регионов. Кроме этого, наблюдатели отмечают, что нередко празднования были составляющими проведения кампаний местных провластных партий.
Общественные празднования Дня независимости или начала учебного года были часто использованы для политических кампаний.
Также ЭНЭМА сообщает о давлении налоговых инспекторов на кандидатов и о сложностях в сфере СМИ. В частности, отключение от кабельных сетей трансляции оппозиционного канала TVI в различных регионах страны. NTD, Киев, Украина.
За территориальным спором между Пекином и Токио могут стоять внутриполитические причины в КНР, а именно плановая смена власти в Китае, намеченная на октябрь. Аналитики говорят, что разжигание конфликта с Японией выгодно одному из враждующих кланов в Компартии. Подробности далее.
Западные СМИ и независимые китайские эксперты связывают разгоревшийся с новой силой территориальный спор между Китаем и Японией с грядущим 18-м съездом китайской Компартии. По некоторым данным, этот конфликт стал своего рода рычагом в борьбе двух негласных партийных фракций. Эта борьба развернулась в преддверии плановой смены власти в Китае, которая намечена на октябрь. Напомним, спор идет вокруг архипелага в Восточно-Китайском море, который в Японии называют Синкаку, а в Китае – Даоюйтай. На днях Токио начал национализировать эти острова, выкупив их у частного японского владельца. Пекин, в свою очередь, ответил жесткой риторикой, заявив, что не признает сделку, поскольку Япония якобы украла острова у Китая. Официальные СМИ КНР также сообщили, что к островам направились два китайских катера береговой охраны, чтобы продолжать отстаивать права на эти территории. По всему Китаю продолжаются антияпонские протесты. По данным международной газеты «Epoch Times», использовать этот конфликт с Японией в своих целях попытался один из враждующих кланов китайской компартии, во главе которого стоит прежний лидер КНР Дзян Цзэминь. Ссылаясь на достоверные источники в Пекине, издание сообщает, что разжигание антияпонских настроений в народе спровоцировала группа агентов китайского политического объединения «Единый фронт». Организация находилась под управлением фракции Дзян Цзэминя и играет немалую роль в так называемой борьбе с антикитайскими силами и группами, неугодными режиму. Усиление конфликта с Японией очень невыгодно второй фракции во главе с нынешними лидерами Китая Ху Цзиньтао и Вэнь Цзибао. Конфликт может вынудить их ввести в стране военное положение, из-за чего 18-й съезд Компартии может быть отложен. На съезде должен быть официально утвержден и обнародован новый состав партийной верхушки, который уже известен. В том числе известно, что после этой смены власти клан Дзян Цзэминя утратит свое влияние. Чтобы ослабить конфликт, Ху Цзиньтао 1 сентября сменил главу Единого фронта, назначив на этот пост своего давнего союзника Лин Цзихуа. Таким образом, фракция Дзян Цзэминя утратила еще один рычаг политического влияния в Китае. Фракцию Дзяна в народе также называют «кровавым кланом», поскольку она несет ответственность за широкомасштабные кампании репрессий в Китае. В эту фракцию входил и опальный партийный глава Чунцина Бо Силай, скандал вокруг которого широко обсуждают в СМИ по всему миру. В этот клан также входит глава политико-юридического комитета Джоу Юнкан, под чьей властью находятся все силовые ведомства в стране. Как утверждают эксперты, члены клана Дзян Цзэминь боятся утратить власть, поскольку в таком случае им не избежать ответственности за свои преступления. По данным правозащитников, самая широкомасштабная кампания репрессий, которую они начали, это гонение на многомиллионную группу приверженцев духовной практики фулунгун. На данный момент заключенных, практикующих фулунгун, которые томятся в китайских тюрьмах и трудовых лагерях за свою веру, называют самой большой группой узников совести в мире. За 13 лет гонений погибли тысячи.
Авиакатастрофа потрясла на этой неделе Россию. На Камчатке упал небольшой пассажирский самолет. Есть жертвы.
Утром 12 сентября на Камчатке потерпел крушение самолет Ан-28. По данным МЧС, на борту было 14 человек, включая двоих членов экипажа. 10 погибли, среди них один ребенок. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Двухмоторный турбинный самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. До пункта назначения он не долетел всего 12 километров. Обломки самолета разбросаны по большой территории леса.
В зоне чрезвычайной ситуации находятся медики, которые поддерживают жизнедеятельность 4 человек. Все средства медицинские в наличии, угрозы жизнедеятельности этих людей нет. Планируется, значит, расчистка площадки и эвакуация пострадавших в районную больницу поселка Палана.
На данный момент все пострадавшие уже находятся в больнице. Как сообщают российские СМИ, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. В отношении причин крушения ведется следствие. Рассматривают три версии – плохие погодные условия, технические неполадки и ошибка экипажа. Четверг, 13 сентября, объявлен на Камчатке днем траура.
Далее в выпуске. Книга про изъятие органов в Китае шокирует канадцев. Анджелина Джоли встретилась с сирийскими беженцами. В Мексике школьные автобусы заменяют ослами. Компания Apple представила новый iPhone 5. Канадцы шокированы информацией о насильственном извлечении органов у узников совести в Китае. Новая книга, рассказывающая об этих преступлениях, стала бестселлером в одном из канадских городов.
Книга под названием «Государственные органы. Насильственная трансплантация в Китае» была опубликована в июле при содействии более десятка специалистов по пересадке органов. Ее главные авторы – канадский адвокат-правозащитник Дэвид Мейтес и доктор Торстен Трей, глава организации «Врачи против насильственного извлечения органов». Две недели назад книга вошла в список бестселлеров в городе Виннипег в Канаде.
Местных жителей очень заинтересовала книга Мейтеса. Во время автограф-сессии книжный магазин был полон людей. Некоторые даже ждали снаружи. Многие пришли на это мероприятие. Все в Виннипеге знают об этих зверских преступлениях, извлечении органов.
Речь идет о систематическом насильственном извлечении органов в современных китайских тюрьмах. В то время как китайские власти заявили, что основным источником органов служат приговоренные к смерти заключенные, авторы книги «Государственные органы» подчеркивают, имеется предостаточно доказательств того, что это неправда. В книге детально анализируют, откуда именно в быстрорастущей индустрии трансплантации в Китае поступают органы для пересадки. Основываясь на фактах, авторы книги приходят к выводу, что донорами для большого количества органов, которые пересаживают в Китае, становятся узники совести. В основном это приверженцы фалуньгун – традиционной духовной практики, которую власти страны репрессируют последние 13 лет. Практикующие фалуньгун в Китае сотнями тысяч исчезают в системе тюрем и исправительно-трудовых лагерей коммунистического режима. По приблизительным подсчетам Дэвида Мейтеса, в Китае ежегодно проводится более 10 тысяч операций по трансплантации, и в 8 тысячах из них используют органы, извлеченные у живых приверженцев фалуньгун. Доктор Торстен Трей говорит, что в этих убийствах напрямую участвуют китайские государственные учреждения, такие как суды и военные госпитали.
В Украине продолжаются протесты против отключения от кабельных сетей оппозиционного телеканала TVI. В среду очередной митинг сотрудники этого телеканала провели в Киеве.
В среду работники украинского оппозиционного канала TVI вышли с протестом к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве. Они требуют восстановить трансляцию канала в кабельных сетях.
Мы требуем прекращения репрессий и давления на независимые средства массовой информации. Мы требуем возобновления трансляции TVI, которую незаконно прекратили в кабельных сетях под давлением Нацсовета.
Артем Шевченко утверждает, что представители Нацсовета в регионах давят на кабельных операторов с требованием исключить канал из своих пакетов. В общем, около 80 кабельных операторов в восточных и центральных регионах страны отключили TVI. Таким образом, канал потерял около трети своей аудитории. Анна Александровна пришла поддержать участников митинга. Недавно она лишилась возможности смотреть оппозиционный канал.
Притискают, страшное дело, как, ну не можно.
Очень притесняют, неоткуда узнать правду. TVI нет, только в интернете. Но это же нужно все время там сидеть. А по телевизору все вживую, все видно, слышно и понятно. Можно позвонить, задать какой-то вопрос. И это хотят задушить.
Задушить.
В то же время в Национальном совете отмечают, что не имеют никакого отношения к сокращению вещания канала. При этом из кабельных сетей исчезает не только TVI. Об этом заявил председатель Национального совета Владимир Манжосов. Из-за необходимости расширения универсальной программной услуги происходит массовое отключение провайдерами программной услуги некоторых украинских и иностранных каналов. Так, кроме телеканала TVI, ситуация, с которым известна всем, отключаются спортивный, музыкальный, бизнес-канал. Есть даже такие случаи, когда провайдеры отключают местные каналы. Канал TVI начал вещание в 2008 году. В своих материалах журналисты неоднократно критиковали власть, говоря о коррупции, давлении на оппозицию, притеснении свободы слова и других нарушениях прав человека в стране. Недавно киевские власти заблокировали каналу возможность осуществлять валютные операции якобы из-за долга в 2000 долларов. Ранее каналу запретили вести внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономического развития и торговли. НТД, Киев, Украина.
Анджелина Джоли призывает мир обратить внимание на положение сирийских беженцев, скрывающихся от насилия в других странах. Недавно актриса в качестве посла доброй воли ООН посетила Ливан. Там она побывала в лагерях, где на данный момент прибывают тысячи сирийцев.
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила сирийских беженцев в Ливане, а также встретилась с премьер-министром страны. Джоли встретилась с тремя женщинами, которые вместе с детьми бежали из Сирии. При этом их мужья остались дома.
Сегодня я побывала в некоторых домах и узнала о ситуации трех женщин, которые вместе с детьми перешли границу. Они очень переживают и при этом очень благодарны. Они просили, чтобы я выразила за них благодарность ливанскому народу. Я знаю, что у ливанцев у самих есть экономические проблемы, и поэтому их щедрость и доброта еще более ценны.
Вместе с Джоли в долину Бекаа на границе с Сирией прибыл и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш. На сегодняшний день в этом регионе прибывает около 67 тысяч жителей Сирии, бежавших от насилия в своей стране.
Мы пытаемся найти ресурсы, чтобы улучшить положение. Мы также надеемся, что мир вернется к вам, и вы сможете вести нормальную жизнь. Быть беженцем всегда ужасно.
По данным ООН, около 250 тысяч сирийцев бежали в соседние Турцию, Иорданию, Ирак и Ливан с начала подавления протестов против правления Башара аль-Асада. В ходе конфликта уже погибло около 20 тысяч.
Власти одного из сельских районов Мексики решили транспортную проблему своеобразно. Для детей, живущих далеко от школы, они приобрели 26 ослов. Давайте посмотрим.
Мексиканской школьнице Мариане 9 лет. Раньше путь от дома до школы и обратно отнимал у девочки немало сил, ведь это 5 километров по бездорожью. Однако недавно местные власти выдали Мариане осла. Теперь у Марианы намного больше шансов добраться на уроки вовремя. Со своим ушастым помощником она хорошо ладит.
Раньше я ходила пешком. Когда шел дождь, оставалась дома. Когда было очень холодно, тоже. Когда на улице была хорошая погода, мы шли.
Помимо Марианы, осликов получили еще 25 ребят, чьи дома находятся далеко от школы. Таким образом, местные власти попытались решить транспортную проблему. Покупать и обслуживать школьный автобус здесь возможности нет. В свободное от транспортировки школьников время ослики также не бездельничают. Местные семьи возят на них товары на рынок и используют в сельхозработах.
По утрам было холодно. Сейчас дети просто надевают куртки и шарфы, и на осле легко добираются до школы. Это не так утомительно, и это дешевый транспорт, потому что не требует много затрат.
Посещаемость для местных школ очень важна, от нее зависит размер государственного финансирования. Кроме того, из-за прогулов учащихся школу попросту могут закрыть.
Эти школы могут закрыть лишь из-за того, что не ходит один ребенок. Мы пытаемся не допустить такого. Если отсутствуют один или два ребенка, то школа может закрыться, или учитель может не проводить уроков. Таким образом, община или общины могут остаться без образования.
Штат Гуанахуато – один из крупнейших сельскохозяйственных районов Мексики. Около трети его территории используют под выращивание злаков. Таким образом, дома многих местных фермеров расположены на большом расстоянии друг от друга и от центральных поселков.
Компания Apple показала новый iPhone 5. Он обладает усовершенствованным дизайном и функционалом. Впрочем, аналитики считают, что лучшим на рынке он пока не стал.
Компания Apple представила свой новый iPhone 5. Он тоньше, легче, имеет больший экран и поддерживает LTE, то есть работает быстрее. Его разъем меньше на 80%, а батарея работает дольше. После презентации нового устройства акции Apple поползли вверх. Впрочем, по мнению аналитиков, iPhone 5 по-прежнему не самый лучший на рынке среди аналогичных аппаратов. Сегодня у него как никогда много конкурентов, включая устройства Samsung на базе Android, а также такие как Lumia от Nokia с операционной системой Microsoft. Однако специалисты отмечают, что Apple по-прежнему может предложить то, что неизменно привлекает клиентов. Например, большой экран или камеру с улучшенными параметрами, на изображениях которой, по словам разработчиков, цитата, «море выглядит более синим, а дети более счастливыми». Конец цитаты. iPhone 5 выйдет в двух цветах – белом и черном. Стоимость нового устройства не будет превышать цену на предыдущие модели. Начальная цена с условием контракта чуть менее $200. С 21 сентября он поступит в продажу в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии и Гонконге.
Сад с райскими птицами прямо во дворе дома колумбийской любительницы птичек колибри. Давайте посмотрим.
Колумбийка Леонор Пардо сумела превратить свой задний дворик в настоящий райский сад. Его облюбовали маленькие красочные птички. Леонор живет в гористой местности в 50 километрах от Боготы. Сегодня на 18 квадратных метрах можно наблюдать 24 из 147 видов колумбийских колибри.
Все начиналось больше 20 лет назад с одной поилки для птиц. Идея развилась благодаря любви к колибри. Сегодня в этом месте можно наблюдать 23 или 24 вида колибри.
Это место зовут «Заколдованным садом». Большое скопление маленьких птичек привлекает сюда орнитологов и фотографов-натуралистов.
Мой дом расположен на лесистом берегу реки в горах, поэтому в радиусе 20 миль вокруг моего дома наблюдается настоящий феномен. Здесь живет много видов колибри.
Леонор считает, что ее сад может помочь людям научиться ценить и беречь этих крохотных птичек.
Чтобы они наблюдали за ними и учились любить их. Эти птицы чудесны. Думаю, именно этому это место учит обычных людей, не специалистов. Оно учит любить птиц.
Кстати, колибри – единственная в мире птица, способная летать назад. Благодаря особенностям климата в Колумбии эти маленькие птички процветают. Леса на горных склонах наполнены райским щебетанием. За последние годы ученые даже обнаружили несколько новых видов. Впрочем, они оказались настолько немногочисленными, что их сразу же пришлось добавить в список исчезающих.
Отведать блюдо известного финского шеф-повара теперь можно не где-нибудь, а в известняковой шахте на глубине 80 метров. Там на несколько дней открылся подземный ресторан.
Рестораны, которые открываются в каком-то необычном месте всего на несколько дней, в Европе явление привычное. Их называют рестораны «поп-ап». Однако финны решили пойти дальше всех, а точнее, глубже всех. Теперь в городе Лохья можно пообедать или поужинать на глубине 80 метров в первом ресторане в шахте. Без каски в такое место не попадешь. На минус 19 этаж гостей доставляет лифт. Как и подобные проекты на Земле, это подземное заведение проработает несколько дней. Для составления меню пригласили шеф-повара ресторана «Муру», одного из лучших в Финляндии.
Основная тема меню – это одна из стихий – Земля, потому что мы на глубине 80 метров под землей. Мы составляли блюдо приблизительно так. Я спустился сюда, сел и начал думать, какие ассоциации у меня возникают с этой стихией.
Многих гостей привлекла как репутация самого ресторана, так и необычность обстановки.
Первая мысль была о том, что я непременно должна сюда прийти. Я о таком никогда не слышала. Это, конечно, уникальное мероприятие. Возможно, такое бывает всего раз в жизни.
Я знаю, что ей очень нравится ресторан «Муру» в Хельсинки, но она никогда не бывала там. И как только я узнал о такой превосходной возможности посетить ресторан, я решил сделать ей сюрприз.
Вечер в таком заведении обойдется в 128 евро на человека. В цену включено меню из 4 блюд, напитки, а также проезд на автобусе из центра Хельсинки и обратно. Посетить ресторан, рассчитанный на 64 места, можно будет до 24 сентября.
Японец с самой высокой в мире прической демонстрирует свой стиль в Нью-Йорке. Иракез попал во Всемирную книгу рекордов Гиннесса.
Японский модельер Казухиро Ватанабе попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своей прическе. У него самый высокий в мире ирокез – 1 метр 18 сантиметров. В Нью-Йоркский парк, где Ватанабе демонстрировал свое достижение, он приехал на велорикше. Это неудивительно, в другой вид транспорта с таким сооружением на голове поместиться сложно. Чтобы ирокез выглядел надлежащим образом, потребовалось 3 баллона лака для волос, банка геля и мастерство нескольких парикмахеров.
Команда из 3 стилистов работала приблизительно 2 часа. Я не делаю его каждый день, потому что для его создания необходимы большие усилия.
Волосы для такой прически дизайнер отращивал 15 лет. Естественно, она требует особых правил ношения.
Внутри помещения приходится передвигаться на четвереньках, иначе он упирается в потолок. Так что находиться внутри здания всегда непросто.
Приезд Ватанабе в Нью-Йорк совпал с выходом книги мировых рекордов Гиннесса за 2012 год.
Мы счастливы, что пригласили сюда человека, у которого самый высокий в мире ирокез. Это действительно замечательно. Отмечу, что уделяю много внимания своим волосам, но не думаю, что смог бы когда-либо справиться с такими высокими.
Читатели, которые захотят полистать новый выпуск книги рекордов, смогут познакомиться и с другими достижениями. Например, с самой высокой в мире собакой ростом 1 метр 10 сантиметров. Или с обладателем самой большой коллекции обуви – 15 665 пар. Или же с первым в мире человеком, который 16 раз сделал пирсинг языка. Книга в продаже с 13 сентября.
В Нью-Йорке завершилась неделя моды Mercedes-Benz. Какие новинки представили в последние дни показов, а также каковы основные тенденции американской моды, смотрите далее.
В Нью-Йорке продолжаются показы в рамках недели моды Mercedes-Benz. На 6-й день модного марафона на подиуме появились настоящие нимфы. Бренд Беджли Мишка представил свою коллекцию «Весна-2013». Дизайнеры, говорят, создавали наряды под впечатлением от шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Легкие ткани, тюль, кружева, шелковая органза, шифон, матовый трикотаж и атласный жоржет – каждая деталь создает ощущение сказки. Особый шик придают золотые и серебряные розы из твида, а также парча. Цветовая гамма включает сиреневый, темно-красный, розовый, голубой, серебряный, зеленый, белый, а также цвет слоновой кости. Особая изюминка коллекции – украшения, бусы и камни Сваровски. Кстати, дизайнеры выпустили свою первую коллекцию ювелирных изделий. Впрочем, в этом году американскую моду в целом вряд ли можно сравнить с шекспировской сказкой. На ее лице все более выразительными становятся азиатские черты. В последнее время все большую популярность приобретают такие дизайнеры с азиатскими корнями, как Александр Ван, Джейсон У и Ричард Чай. Еще 3 года назад они только восходили на модный Олимп. Сегодня их уже сравнивают с такими звездами фэшн-индустрии, как Майкл Корс, Марк Джейкобс и Кельвин Кляйн. Джейсон У впервые был замечен после того, как в его платье предстала первая леди страны Мишель Обама на церемонии инаугурации своего мужа. Сегодня 29-летний дизайнер с тайваньскими корнями – признанный модельер в области женских нарядов.
Я жил во многих местах, но Тайвань всегда будет для меня домом. Последняя коллекция отражает мое китайское происхождение.
Ричард Чай имеет корейские корни. Говорит, термин «американско-азиатский дизайнер» слишком широкий, ведь культур в Азии очень много, и они разные.
Думаю, люди часто хотят отнести нас к одной группе, а не смотреть на нас как на индивидуумов. И я думаю, что мы абсолютно разные и как люди, и в любом другом аспекте. Но, конечно, у нас есть и нечто общее. Мы все выходцы из Азии.
Коллекция Ричарда, представленная на неделе моды, стала одной из немногих, которую транслировали в режиме реального времени на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На 6-й день показа свою коллекцию также представила дизайнер с китайскими корнями Вера Ван. Главной темой ее показа стала Индия. Наряды выполнены в темно-зеленом, синем и лиловом, с обилием украшений и вышивки.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.